Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш эфир. Это беседа о вечном. И сегодня я хочу вам представить настоятеля храма во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга, отца Геннадия Коробейникова. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Бог благословит вас.
Ну что ж, и сегодня мы будем говорить о рождественском посте. Это очень важное, очень душеполезно для нас всех. И я хотела бы прямо вот начать вот с чего. То, что мне первое пришло в голову, и то, с чем мы сталкиваемся, и когда я вас об этом спрашивала сегодня до начала передачи, вы прямо так и сказали: «Да, конечно, это действительно так». А что такое вот это вот так? А когда я вам сказала, что во время постов, особенно Великий пост, потому что я даже знаю, что есть такие люди, и даже монашествующие, они говорят, мы прямо вот их боимся, честно говоря, Великих постов, потому что много бывает искушений. Сегодня у нас на дворе Рождественский пост, и то, о чем вы сказали, что это действительно так, что во время постов вот эта вот подтвержденная вами мысль, человек испытывает вот как бы вот с большей силой вот эти темные силы, воздействие темных сил, да, на человека, и ты сразу вспоминаешь, что да, что только постом и молитвой изгоняются эти силы. Вот я хотела бы вот тут немножко с вами уточнить и еще раз о борьбе с ними поговорить.
Очень хорошо. Святая Церковь установила для нас время постов. Ну, вообще говоря, это время покаяния. А покаяние – это то для нас спасительное действие, которое сам Бог, сам Господь нам предоставил вот такую благодать величайшую, покаяние. А если бы не было бы покаяния, так мы бы во грехах погрязли, и непонятно, что бы с нами потом и было. Прекрасно. Пост – время покаяния. И пост – это время подвига телесного, духовного. Подвиг – это значит, человек начинает подвизаться, старается себя в чем-то ограничить и направить свои действия, свои мысли, свои помыслы на что-то доброе, благое. И, конечно же, во время поста, поскольку человек во время поста, конечно же, начиная вот такое движение, ну, подвигом можно его назвать или не называть подвигом, но такое движение, а это движение же к Богу, это же стремление человека что-то сделать по-божески, а это уже неприятно темным силам. То есть бесы обязательно будут искушать человека, который соблюдает пост. Святые говорили, не было бы искушений, так не было бы и святых. То есть искушение, сам Господь говорил, невозможно не прийти соблазном. Горе тому, через кого они приходят, но они придут. И человек должен устоять от соблазна, устоять, укрепиться. А укрепить человека может что? Только благодать Божия, то есть только его молитва, а пост помогает молитве. Если сказал Господь, что сей род бесовский изгоняется постом и молитвой, так мы в это и верим свято, и стараемся от себя отщитить этих злых наших неприятелей постом и молитвой. Этим даже и исцеляются и болезни. Вот какое дело-то. То есть и физическое недомогание, не говоря уже о духовном, о душевном здравии. Пост – это, конечно, вот обычно мы считаем так. Ну, мы считаем, или большинство, так сказать, христиан. Пост – это воздержание от какой-то пищи. Вот не будем кушать мясо, не будем молочное, будем больше, перейдем там на зелень, на овощи, на фрукты, орешки, зерно, крупы, макароны. Да ради Бога! Но главное это не это, главное это пост духовный. Вот этот пост поможет духовному посту, как говорят святые отцы. Человек, который переходит вот на такой род пищи, он меньше подвержен бунту страстей. Вот, если это происходит, так слава Богу. А если нет, так какой смысл тогда вот в этом посту? А если это происходит, если человек ощущает, что да, ему полегче становится справляться с какими-то своими страстями, там, пристрастиями, так это ему как раз и будет на пользу. Но важен пост духовный. Духовный пост – это вот что. В этом посту я хочу научиться молиться. Хочу научиться молиться со вниманием, с благоговением и с покаянием. А то как-то у меня получалось раньше, что вот я читаю молитву, читаю одну, вторую, третью, оно, наверное, все равно на пользу. Но на какую пользу? На великую ли пользу? Это как кто-то из проповедников сравнил наши молитвы вот с чем. Вот старая ржавая водопроводная труба, открыли кран, едва капает. Прочистили всю эту ржавчину, и струя бьет такая, какая нужна нам, какая необходима. А что это за ржавчина? Это понятно, что это наши пристрастия, наши грехи. И чем их очистить-то, эту ржавчину? Покаянием. А покаяние-то, знаете, ведь это надо осознать. Ведь не каждый человек осознает, что то, что он творит, нельзя. Нельзя творить, потому что он открывает Евангелие, видит, нет, это же нельзя, это нельзя. Ну, мало ли, что нельзя, вот в Евангелии написано, а все люди так делают. Пока не дойдет до глубины души, до глубины ума, что он не тот, что он неправильно поступает, что он что-то творит себе во вред, что-то он творит во вред ближним своим. Пока человек это не поймет, его покаяние будет поверхностным. Но когда он осознает все, а осознать можно только если ты очень внимательно прочел Евангелие и поверил абсолютно Господу нашему Иисусу Христу, что можно только вот так. Можно только вот так жить, по-другому нельзя. По-другому все будет плохо. Когда человек вот так себя осознает, что он совершенно, его деяние, его жизнь не соответствует Евангелию, ну никак. И если он понимает, что он много зла причинил и себе, и своим близким, вот только тогда его покаяние будет искренним, глубоким, полезным для его души. Вот это очень важно – покаяние. Пост для этого нам и дается. Во-первых, для воздержания в пище, но, как сказал апостол Павел, ну, кушаю я или ем я, ну, ничего не приобретаю для души-то. Не ем я, ничего не теряю. А если так, то нам нужно обратить на эти слова внимание, ведь он сказал не просто «не поститесь», наоборот. В другом месте он сказал, а кто изнемогает, зелье да яст, то есть тот переходит на растительную пищу. Она поможет твоему организму победить недуг. Поможет, это надо знать. Когда, помнится, я был далек от церкви, и когда заболевал, мне всегда казалось, что тут нужно обязательно усиленное питание. И творог, и мясо, и сливочное масло. И все это я употреблял и резко, сразу же, немедленно усугублял свое состояние. Все, к вечеру я был уже никакой. Да? температура летела кверху, все, можно было уже принимать серьезные препараты. И только потом, когда мудрые люди мне все это подсказали, а мудрые врачи давно знают, тысячелетия, что нужно делать, когда ты прихворнул? Нужно поменять образ жизни. А что это сюда входит? Образ питания, в первую очередь. Что ты кушал? Вот это. Это привело тебя к болезни? Ну да. Ну так меняй. Что-то меняй на то, что приведет тебя к здоровью. Это не трудно. Это не трудно самому экспериментально себе доказать. А если послушаешь мудрых людей, они подскажут. Тот же самый Авиценна 1000 лет назад говорил. Он не только говорил, а заболевшего человека он учил следовать советам и образу жизни долгожителей, тех, которые питаются умеренно. Чистый воздух – это у нас сейчас тоже может быть чистый воздух, потому что ты выезжаешь за город, и там уже чище воздух, чем в городе. И в городе он чище стал в последнее время. Вода, нормальная чистая вода. Ну и стрессовое состояние. Стрессовое состояние вызывает спазмы по всему организму и чревато очень большими неприятностями. А почему человек стрессует? Либо потому, что он доверяет лжи, лгунам, и вдруг начинает верить в ложь. Отец лжи – дьявол. Особенно сейчас он старается изо всех сил. Приспешников у него тьма. Они стараются нас с вами, как это сказать, разбалансировать.
К хаосу привести.
Да, открывай интернет, и ты там такого нахлебаешься. Таких нечистот, такой лжи не надо. У тебя свободная воля. Свободная воля дана человеку в выборе добра и зла, в выборе доброго и злого, в выборе хорошего, правдивого, правильного и ложного. Ну и выбирай. Если ты правильно выберешь, значит, все у тебя успокоится, не будет стресса. Ты можешь сказать, нет, это ложь. Потому что я вижу, вот как сейчас лгут и на нашу страну, и на наше правительство. И просто столько вылито лжи. А ты посмотри, как страна живет, как враги обложили страну санкциями, как страна выживает в таком вот обложении санкциями, как развивается, как все у нас меняется к лучшему. Это же видно. А если видно, что ж ты стрессуешь-то? Ты просто радуйся и за страну, и за близких своих. То, что происходит, беда вот такая, которую нам навязали.
Это вы о чем?
Специальная военная операция. Но не мы ее спровоцировали. Мы же предупреждали. Остановитесь. Не расширяйте НАТО к нашим границам. Нам придется принимать меры защиты, обороны.
Сколько лет охраны об этом своих, говорилось?
Охраны своих. И они же подписали. Никто не понимал. Нет, не будут. И в то же время лгут, и лгут, и лгут, и лгут. Это буквально сатанизм. Полной лжи. Ну, так и вынуждена наша страна принимать вот эти вот меры. А ведь недавно я услышал песню, очень хорошая, Андрея Куряева, по-моему.
Угу,
«Не воюйте с русскими».
Да,
не воюйте с русскими. Не надо с русскими воевать. По-моему, Бисмарк когда-то сказал, русские всегда придут за своими деньгами. Ну так зачем вы будете-то, как сами говорите, медведя-то, зачем будете? Ну, почивает он, занимается своими делами, Что ж вы его дразните-то? Ведь сами не рады будете потом. И понятно, что в этой песне удивительные слова сказаны. Только русские могут биться с русскими. Но обращение такое. Русские, не воюйте с русскими. Зачем? Так вот это братоубийственная война. Ведь Украина – это Русь. Киевская Русь ведь там началась. Православие-то оттуда пошло. И вот наша Россия. И Украина была в составе России. И что, плохо жилось ей? Я вспоминаю слова Михаила Юрьевича Лермонтова, который про Грузию сказал, что такой-то царь в такой-то год вручил России свой народ. И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, за гранью дружеских штыков, не опасаясь врагов. Вот и все. У России не было колоний. Грузия не была колонией России. Она была под защитой России, как и все другие республики, которые стали теперь самостоятельными государствами. Не были они колониями России. Я вспоминаю расклад, скажем, финансовый, и для меня это не было удивительно. Там было сказано, что вот амортизационные отчисления, это при советской власти, амортизационные отчисления остаются в республике, в России, Белоруссии и на Украине где-то в пределах 50%. Во всех остальных республиках 90%. Вы понимаете, что было-то? Россия много тратила, и Советский Союз, на то, чтобы процветали они. И промышленность там развивалась, и все. И никто не запрещал им говорить на родном языке, и школы были у них. И русский язык государственный, пожалуйста, изучайте, чтобы общаться в пределах страны на русском языке. Но и ваши школы, и ваш язык там же. И ваша вера, и ваша религия, здесь все. Ничто не притеснялось. Никакого угнетения не было. И не надо из России монстра рисовать всемирного зла. Это вы переваливаете свое вот ощущение ваше, ощущение вашего менталитета, который в мире ощущается, на нас. А зачем? У нас другой менталитет совершенно. Нет, никому мы зла не желаем. Ну, во-первых, у нас православное христианство в России вон в какой мощи. А там же понятно, любите врагов ваших. А что значит любить врагов? Не желаем зла даже врагам. Мы жалеем их, батюшка, знаете, и не желаем им зла.
Вот, и вот сейчас тоже запомните свою мысль. Я, кстати, тоже этот вопрос пыталась выяснить для себя. Просто я недавно наткнулась на слова Ивана Александровича Ильина, как раз вот его работа. Это, кстати, очень для нашей темы к рождественскому посту, вот о той сатанинской силе, которая вот обрушилась на Россию, очень даже подходит. Так вот, прям цитата у меня была такая вот выписана в тетрадку. Там их было несколько, и вот одна из них такая, что Ильин писал, что, и причем он делает абсолютно всякие сноски с Евангелием связаны, что по поводу любви к врагам. Господь, как утверждает Иван Александрович Ильин, что Господь говорит, что мы должны любить врагов только личных, а не врагов церкви.
Само собой разумеется.
Вот, что вот этих сатанистов и тех людей, которые ну просто вот разрушить, а очень многие понимают, что надо всех врагов любить. Как вот Толстой говорил. А вот он же говорил, что нужно злу не сопротивляться. А Ильин говорит, нет, нужно сопротивляться злу. И этот вопрос как бы вот очень многие неправильно понимают.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Любить врагов – это значит, что «ах ты мой дорогой». Вовсе нет. Есть братская любовь к тому, кто рядом со мной, мой близкий. А враги может быть только одно. Мы не желаем зла даже врагам.
Это
мы
понятно.
Не желаем вам зла. Вы куда лезете? Вы зачем лезете под пушки, под снаряды? Мы не желаем. Зачем вы лезете? Куда вы идете? Вы же понимаете, что вы, ваш поход в один конец. Вы не вернетесь. Нам жалко вас, но есть суровая необходимость сражаться с врагами. И на это у нас есть благословение и Святой Церкви, и святых. В том числе можно вспомнить нашего преподобного Сергия Радонежского.
Конечно, он и вспоминается.
Который посылал
конечно.
Своих бойцов, теперь монахов, на битву. И они шли и защищали Русь. Это обязательно, это обязательно. Но я не знаю, кто спекулирует, но, наверное, есть такие, вот этим вот, такой вот заповедью Христа, любите врагов ваших. Святые говорят, ну, можно любить врагов даже только за то, что они помогают нам совершенствоваться. А что значит любить? О, как здорово, что у меня есть враги. Да, упаси Боже, не надо мне врагов, но они есть, они есть.
А давайте мы с вами вот как раз продолжим этот разговор. Сегодня мы закончим беседу и продолжим ее через некоторое время. Хорошо, батюшка?
Хорошо. Согласен.
Все, надо об этом обязательно серьезно поговорить. Дорогие наши слушатели, мы с вами продолжим беседу с отцом Геннадием Коробейниковым завтра в это же время, в понедельник, 18 декабря, в 14:20. И я напомню, что отец Геннадий является настоятелем храма во имя священномученика Петра Крутицкого на Биатлоне города Екатеринбурга.